Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и труды Александра Ильича Дутова, видного представителя белого движения от казачества в эпоху Гражданской войны. Нашим экскурсоводом по судьбе Дутова является замечательный историк, известнейший специалист по военной истории России и Европы первой половины XX века Константин Залесский. Итак, мы дошли до момента славы Дутова, именно вот в второй половине 1917 года. Он оказывается фигурой чрезвычайно популярной, чрезвычайно востребованной, боевой казачий офицер, и при том великолепный риттер, который знает, как держать аудиторию, который знает, как обсуждать политические проблемы.
Да, и вот собирается второй казачий съезд, который подготовлен фактически Дутовым. Он становится председателем съезда, но это не важно, а 7 июня он избирается председателем Совета Союза Казачьих Войск. Не какой-нибудь представитель Донского казачьего войска, самого большого, где там 10 дивизий.
Не Кубанского, не Интерского, который тоже больше Оренбургского.
Да, а избирают Александра Дутова. И в этом качестве он становится главным казаком, ну, тогда еще не Российской Республики, тогда еще государства российского некого.
Главным казаком всея Руси.
Всегда главным казаком всея Руси. После этого, через какое-то время, да, он, естественно, поддержан временным правительством, но через какое-то время выясняется, что если кто-то думал, что Дутов – это вот тот самый, который при временном правительстве, то это не так.
Он сам по себе.
Он сам по себе. Он за казаков. Он не за Александра Федоровича Керенского. И когда возникает Корниловский мятеж, так называемый, ну, выступление генерала Корнилова.
На самом деле, мятежом не являвшийся ни в малой степени.
Совершенно ни в каком, это эвфемизм такой. То Керенский решает, в принципе, который спровоцировал это выступление, решает как раз привлечь на свою сторону казаков и дезавуировать Корнилова, скажем так, ну, Союз казачьих войск, это же, в общем, такая политическая организация.
Сейчас фактически сказал Корнилову, иди бей эту революцию. Тот вышел, начал бить, выполняя достаточно отчетливый приказ, потом сказали, да ты предатель Родины и свободы.
А вот смотри, и казаки против тебя.
Казаки, идите и давайте выступите за меня, да, вокруг меня со своими шашками встаньте кругом.
Да. И тут вдруг главный казак всея Руси говорит, а с чего бы это? А может, объясним что-нибудь, Александр Федорович? А говорит, а может, Александр Федорович, у нас вот делегация от Совета-то, Совет-Союз-то съездит в Ставку к казаку Корнилову?
Поговорим.
Поговорим, может, чего? Керенский говорит, нет, ребят, нет, ехать не надо. Вы, говорит, здесь выступаете против него. А говорит, там не будем мы против него выступать.
Хороший человек.
Ну, тут уже пошло.
Боевой генерал.
Боевой генерал. Тут еще Керенский говорит, а вот, говорит, еще тут, так сказать, там, Каледин там, вот, вражина в Дону окопался.
Так, Каледин вообще наш.
А то, говорит, так, с Дона выдачи нет. И ниоткуда выдачи нет. И отношение к Александру Ильичу начинает резко портиться.
Ну, наверху да, а внизу, наоборот, улучшается.
Да, внизу оно улучшается настолько, что когда в сентябре того же года, ну, то есть, как раз заканчивается Корниловское выступление, и в сентябре в Оренбурге собирается съезд, который обсуждает массу местных вопросов. И когда там стоит вопрос, а скажите там, скажи, казаки, а кого желает круг атаманом избрать? Говорит, а кого же еще? Причем он в Петрограде, его нет. Ну-ка, у него там дела, каково, говорит, тут один есть. И единогласно круг избирает атаманом Дутова. И Дутов, естественно, в октябре, ну, в конце сентября, в октябре, он уезжает.
Итак, а осень 1917 года Дутов отправляется в родные места.
Да, ну как, его избрали атаманом, он все-таки за свое войско-то радеет. Тем более, что как только произошла Октябрьская переворот, Октябрьская революция или Октябрьский переворот, как многие говорили, то Союз, в общем, начинают давить очень сильно. Но он фактически прекращает свое существование.
Казачий союз имеется.
Казачий союз, который центральный казачий союз. Во-первых, никакой координации он уже не обеспечивает. Казачьи войска все действуют сами по себе. Ну, как сами по себе? Не все. То есть какие-то близкие контактируют.
Да не так это важно. Важно то, что новая власть казакам настроена патологически враждебно.
Да, абсолютно.
Какой там союз? Союз надо весь в общем составе к стенке ставить, ну, это скорее, с точки зрения новой власти.
Да. В общем, разогнали его полностью. А тут в этот момент уже в Оренбурге уже налаживает, он хороший администратор, строится. И вот здесь мы должны сказать, что вот когда мы говорим об атамане Дутове, то мы все время, что все-таки он довольно политический генерал, круг его генералов, естественно, произвел генералы, ну как, атаман, вот, то мы всегда упираемся в то, что мы говорим о нем в каких-то превосходных степенях какими-то лозунгами. И вот теперь мы должны сказать очередной лозунг. Атаман Дутов – это первый человек, который выступил против большевиков.
А роль важная для 1917 года, даже очень важная.
И знаковая. А почему? Потому что 27 октября 1917 года атаман Оренбургского казачьего войска Дутов издал приказ о введении на территории войска своего собственного управления, отказа подчиняться Петрограду до того, как выяснится, что там происходит.
То есть своего рода автономию ввел.
Док, скажем так, не просто автономию, просто отказался подчиняться. И установил там, перехватил все денежные и прочие ресурсы. И фактически создал, пусть временное, но некое государственное образование.
Оренбургия.
Да. Причем, значит, регион очень приличный, если мы посмотрим вот так вот, да? Это не только Оренбургская
очень область. Очень приличный по территории.
Во-первых, по территории, во-вторых, по стратегическому расположению. Это, соответственно, юг Урала, вот вся вот эта вот территория. Это еще Тургайская область, то есть еще там в степи туда кусок. То есть кусок, который держит, вот, скажем так, вот, он занимает такую центральную часть вот между всеми путями. С севера на юг, с запада на восток, вот все. И учитывая, что...
Транспортный узел такой.
Транспорт, да, узел. И если учитывать, что очень тесная связка идет между оренбургцами и уральцами, в смысле уральским казачьим войском, которое послабее немножко, ну, нет, сильнее, значительно слабее, но они все время с оренбургцами действуют в очень таком большой связке, и у них хорошие контакты между казачьими войсками, то вот вся эта территория просто разрезает Россию пополам.
Ну, вопрос в том, что Дутов заявил очень важные вещи, он не принял новую власть, счёл, что это хаос, что это разрушение старого порядка, и вместе с тем он недолго удержал это свое положение.
Да, потому что, выступив против советской власти, он не порвал с ней полностью, в том смысле, что сказал, что выборы учредительного собрания он будет проводить.
То есть Дутов не был таким откровенным монархистом, как тот же Келлер или...
Абсолютно.
Тот же самый там, Кутепов или... как другие деятели «Белого дела», которые получили наибольшую популярность. И как наш прежний герой Михаил Гордеевич, да, Дроздовский, он был человеком, который способен был согласиться на идеалы февраля, но уж не полный большевизм.
Да, он был скорее автономист, то есть что...
Причём умеренный автономист.
Умеренный, то есть, во-первых, в составе Великой Неделимой России, но... автономия, то есть, что никто не трогайте Оренбург. Разогнал гарнизон, который состоял из запасных пехотных батальонов, из пробольшевистски настроенных. Правда, разогнались они вот практически сразу. То есть, как только он арестовал прибывшего туда Цвиллинга, гарнизон просто разбежался. Ну, как мы уже не ждали, сказали, расходись, ребята.
А Цвиллинг-то это кто?
Это комиссар. Из центра.
В общем, нет комиссара, все разбежались. Да.
Ну, но то, правда, он его не расстрелял, вот, просто отстрелил. То есть там большевики даже действовали какое-то время. Ну, правда, когда они пошли в разнос, он их, естественно, арестовал. Вот. То есть все, да, сразу он стал сразу фигурой для Петрограда, большевистского нон-грата. Потому что он был олицетворением, его знали хорошо по 1917 году, и когда где-то говорили... на всей большой стране, говорили, а Дутов-то выступил против большевиков, все говорят, ну так Дутов выступил, да, то значит, все казачество выступило.
То значит, вот эта политика расказачивания 1918 года, жесточайшая по своей сути, принятая большевиками, она ориентировалась на поведение Дутова, хотя в первую очередь коснулась не Оренбурга, а Дона.
Да, но... Ой, как она коснулась Оренбурга.
Ну, там шли бои, и Дутову пришлось худо.
И потом, потом туда пришли казачьего не устраивать. Это коснулось всех. Просто, когда мы говорим, что это коснулось на Дону, это просто самое массовое. Ну, самое большое по территории и самое массовое по ответному восстанию. А в Оренбурге было примерно то же самое, это мы сейчас быстро увидим. Значит, в общем и целом... Когда от 7 декабря открылся второй войсковой круг, в общем и целом Дутов в своем выступлении показал себя человеком, который с большевиками сотрудничать, в общем, уже не будет. Его избрали членами учредительного собрания, естественно.
Как-то компромиссы исчерпаны.
Да, компромиссы оказались исчерпаны. Просто к этому моменту, в общем, он понял, абсолютно железно, он был... В отличие от, например, многих казачьих атаманов, и не говоря уже о представителях белого движения, он был очень хороший, он уже был к этому моменту хороший политик. Он понимал, что происходит.
Все равно будут стрелять.
Причем точно будут. И он объявил, что надо, призвал казаков вступать в вооруженные отряды, потому что сейчас большевики придут. Но казаки, как всегда, как и везде, во всех местах, особо не поддержали.
Ну, пока их не начали расстреливать.
Да. Поэтому он сформировал, ну, сколько он там, у него отряд был, ну, там, ну, 3 тысячи человек максимум. Это при том, что, в общем, ну, был казаков достаточно много. Вот, причем, значит, большевики, да, те части, которые были там большевистские, он там просто их кормить перестал, поэтому они разбежались быстро. Но в ответ большевики решили, они сделали блокаду Оренбурга, и не стали туда пускать возвращающихся с фронта казаков. И продовольствие тоже начали заворачивать. В общем, возникли проблемы, и большевики начали наступление. Надо сказать, что описывать, что там было, смысла, в общем, большого нету. Дутов потерпел очень сильное поражение, его части были разбиты, и он был вынужден уйти в Верхний Уральск.
А как, вот. Какой-то момент?
Это апрель
1918 года.
В январе начали бить, и до, скажем так, до весны, вот, скажем так, в апреле Дутов окончательно ушел из Оренбургского края, и он ушел в Тургайские степи. Это вот тот самый голодный поход.
Ну что ж, доберемся мы до голодного похода, а пока мне хотелось бы разбавить эти трагические обстоятельства старинной казачьей песней «Ой, то не вечер». Она в XIX веке трактовалась теми, кто собирал старинные песни, как песня уральских казаков.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с замечательным историком Константином Залесским о судьбе крупного деятеля белого движения, атамана Александра Ильича Дутова. Итак, Дутов потерпел поражение, но ему еще предстоит восстать как феникс из пепла через некоторое время.
Да. Он оказался в Тургайских степях вместе с незначительной кучкой своего окружения, и, ну, на самом деле, был тот самый голодный поход, где люди просто гибли от голода. В это время большевики захватили Оренбургскую область и начали проводить там свою прогрессивную политику.
Оренбургская еще тогда губерния.
Оренбургская, ну, тогда это была именно территория Оренбургского казачьего войска.
Область,
потому что там еще захватывали соседние уезды Тургайской той же самой области. И весной, значит, политика советской власти уже весной 18-го года привела к тому, что там началось восстание.
Ну, то есть патронов не считать, пленных не брать.
Да.
Ну, и казаки началось... ответили соответственно.
Да, восстание. Причем, если, как мы помним, Дутов собрал там вначале всего там 2000 человек, то тут через месяц было уже 6000 в одном округе. То есть большевиков начали бить везде просто. И это имело, восстание имело успех, но Дутова там не было. Тем не менее, в июле часть восставших попросили атамана вернуться. Ну, как где-то, все хорошо, атаман должен вернуться. Атаман вернулся. И вот и его признали атаманом, ну как, признали атаманом, и он снова возглавил войско. Но здесь возник целый ряд проблем. Дело все в том, что вот были проблемы, как с тем, атаман, а ты где был? Ну, как сказать, в это время. И вот вся дальнейшая жизнь во время гражданской войны, она была именно жизнью генерала-политика. При том, что вот на этот момент, еще какое-то время, когда шло заигрывание с Комычем, он все-таки тоже был членом учредительного собрания, потом...
Давайте сделаем некоторое разъяснение. Комыч – это комитет членов учредительного собрания,
состоящий фактически из эсеров.
Ну, пытался быть своего рода таким правительством в изгнании.
Да. И была еще омская директория, тоже состоящая из эсеров. Вот между ними как-то тогда еще... Дутову удавалось очень хорошо лавировать несколько месяцев, и он как раз поддержал очень хорошо Оренбург, потому что он был политиком. Но когда пришел Колчак, и его Дутов сразу поддержал, то здесь уже была признана необходимость на военных, то есть на людей, которые будут руководить войсками. Дутов, да, он занимал крупнейшие посты у Колчака по казачьей линии. Он был командующим Оренбургской армией, командующий Южной армией, командующий различными группировками.
Но воевал, большей части, не он.
Да, в основном воевал, у него были на штабы или его заместители. А он был потом, в конце концов, он был назначен походным атаманом всех казачьих войск.
Восточного фронта.
Восточного фронта, да. Что было, инспектор? В конце концов, Оренбургская армия была в очередной раз разгромлена под Актюбинском.
Вот какой-то момент.
Это у нас уже, сейчас скажу, это у нас сентябрь 1919 года.
Ну, надо сказать, человек продержался полтора года.
А он еще и дальше продержался. Чем хорош Дутов? Он непотопляем вообще. Что бы ни происходило нигде. То есть в сентябре 19 года Оренбургская армия терпит поражение под Актюбинском. Уже никакого Оренбургского казачьего войска уже там нет. Он уходит в Семеречье, к атаману Анненкову, где атаман Анненков назначает его генерал-губернатором Семереченского края. То есть он держится, он все еще человек всероссийской известности.
И вокруг него все-таки остается отряд боеспособных бойцов.
И мало того, под его имя дают деньги, под его имя люди готовы идти воевать. Не под его командование, под его имя.
Он еще одно живое знамя белого дела, но совершенно отличное от того, каким был, скажем, Дроздовский.
Совершенно другое. Он как раз вот то самое знамя, за которым пойдут казаки. И в конце концов, ну, в Семеречской области тоже ничего не получилось, и в конце концов он уходит в мае 20-го года с отрядом со своим, с беженцами из Семереческой армии, но она параллельно отступает, он уходит в Китай. И там оседает. При этом, находясь в Китае, Дутов продолжает оставаться знаменем, причем не только для казаков, которые пришли в Китай, но и для и гражданских казаков, я имею в данном случае не обязательно тех солдат армии.
Членов семей.
Да, членов семей, все. И для тех казаков, которые находятся на территории уже подконтрольной большевикам. А там их находится довольно много.
Сколько народу вообще смог увезти с собой Дутов? Кто его окружал в Китае?
Значит, там мало народу. Непосредственно с ним ушла небольшая группа, до 1000 человек меньше, имеется в виду военных. Гражданских ушло много, гражданских ушло более 5000.
Ну, для Сибири 1000 человек – это сила.
Значит, но туда ушла большая часть, туда ушла еще семиреченская армия Анненкова, которые тоже считают, они подчиняются Анненкову, но считают своим лидером, общим лидером, Дутова. В Северном Китае ушла часть забайкальского казачьего войска, а это еще порядка под 10 тысяч человек. В смысле, ну, не бойцов, а человек. Кто-то остался на территории Советской России.
То есть воинов с членами семей.
Да. Кто-то остался на территории Советской России и не ушел, забайкальцев и семиреченцев. То есть на круг там, в общем, достаточно большая сила, которая, если поднимется против советской власти, то проблемы будут, причем большие. А Дутов продолжает быть известным и постоянно мозолить глаза. Плюс большевистские правители в Москве прекрасно помнят лозунги 1917 и января 1918 года, которые говорят, что Дутова на виселицу, Дутовы и прочие с ними хотят задушить советскую власть, все это помнят. Это именно нарицательное.
Дутов с удовольствием бы это и сделал, но сейчас у него маловато сил.
Да нет, он собирается это делать. Он принимает определенные политические действия по поводу того, что мы поднимем восстание. А он уже генерал-лейтенант, крупный человек. Вот. И он начинает вот какие-то политические мероприятия. И тогда против него проводится операция ЧК.
То есть, иными словами, он готовит казачье восстание на востоке России. Оно могло быть масштабным, но его опередили, подставив ему фальшивку.
Да, поставив ему фальшивку. Ему нужно было еще, конечно, договориться с другими атаманами, с другими лидерами. И он начал это делать, начал. Но тут ему подбросили, что его ждут. Его ждут в Северном Китае и в России, поднимется общее восстание, одновременно пойдет, свергнут, перережут всех большевиков. И как раз вот было так все сделано, что он ждал от человека, который вошел к нему в доверие, он был агентом ВЧК, курьера, который должен ему был привезти документы. Он со своими офицерами, значит, собрался. А в это время, это в ночь на 1 февраля 1921 года, диверсионная группа перешла границу, диверсионная группа чекистов перешла границу, и они уже на следующий день были в Суйдуне, где находился Дутов. Они окружили его дом, вошел туда этот курьер, спокойно вошел, потому что его ждали, и выстрелил в Дутова, убил его. Потом они добили всю охрану, но тут подтянулись другие и отбили, тело Дутова отбили. И Дутов был похоронен.
То есть, иными словами, и сама эта диверсионная группа крепко пострадала.
Пострадала, но ушла, утекла. Вот. Ну, значит, Дутова похоронили, но на следующий день после его похорон, когда пришли на кладбище его товарищи, они обнаружили, что могила скрыта, и у него отрезана голова.
Ну, товарищи должны были отчитаться вот так, как сейчас головорезы, наверное, где-нибудь в Центральной Африке отчитываются. Работа выполнена, контрольный выстрел не доказал, фотоаппарат с собой нет, так что смотрите.
Да, то есть это было такое подтверждение. Вот так закончилась жизнь политического генерала, лидера казака всея Руси, человека, который первым выступил против советской власти, атамана Александра Ильича Дутова.
Итак, дорогие радиослушатели, я хотел бы, чтобы вы запомнили. Белое движение, а мы еще будем время от времени возвращаться к нему, никогда не было однородным. Там были фигуры разные по характеру, разные по своим убеждениям, разные по политическим точкам зрения, разные по своей популярности, и рыцари, и политики, и люди, которые были скорее вождями идейными, там были разные люди. Но воспринимая белое дело в совокупности как чрезвычайно масштабное явление, существовавшее на протяжении многих лет, а за рубежом и десятилетий, надо понимать, что вы никогда не увидите внутри него монолита. Ни в каком смысле, ни в политическом, ни в человеческом, ни в культурном. Дутов – фигура, которая абсолютно, например, не характерна была для добровольческой армии, но для казачества это был драгоценный человек, истинный идейный вождь, который был золотыми устами русского казачества. И в этом смысле он заслужил уважение своих современников и долгую память у потомков. Сейчас постепенно память о Дутове возрождается, очень много мифов нагорожено о нем. Его пытались представить как таким палачом, расстрельщиком, а он, собственно, таковым не был. Это абсолютно было не характерно, это для других фигур было характерно. И, кроме того, в общем, обычно расстрельщиками объявляют сами главные расстрельщики. Александр Ильич заслужил добрую память от потомков, и в этом смысле я благодарен. И от вашего имени, дорогие радиослушатели, передаю свою благодарность Константину Залесскому, спасибо, который дал нам основательную историю жизни этого человека. А сейчас время нашей передачи подходит к концу, и мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».